Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Продолжается наш сегодняшний необычный рождественский марафон. Вот уже третий час в эфире Радио Вера. Мы вместе с вами вспоминаем разные прекрасные рождественские истории. Чудесные, странные, тревожные, в чем-то необычные. Но каждый раз обязательно со счастливым финалом. И вот в этом часе тоже продолжим об этом размышлять вместе с нашими гостями. У нас Алексей Пичугин остался с прошлого часа с нами в студии. Спасибо тебе, Леша, что ты с нами. Сегодня тоже тебя еще услышим.
И я еще раз спасибо вам и с Рождеством, дорогие слушатели.
Поздравляю вас. С Рождеством, да. И присутствующих в студии тоже с Рождеством поздравляю. К нам присоединился отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И моя дорогая коллега Кира Лаврентьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы сегодня много говорим о разных случаях из жизни, когда как-то очень явственно в каких-то событиях чувствовалось присутствие Бога, потому что, когда мы говорим «чудесная история», слово «чудесное» нагружено такими смыслами разными, как «необычное», да? Но мы же понимаем, что чудо – это не просто какое-то странное событие, которое выбивается из общего порядка вещей, не только, вернее, это еще какое-то живое, зримое, переживаемое, такое теплое действие Божьей руки в нашей жизни. Кира, вот как это было у тебя?
Ой, это так неожиданно, ты меня сейчас сразу об этом спросил, но я готова рассказать. Вы знаете, вот Рождество – это такой самобытный, очень теплый праздник, и для меня настоящим чудом было ощутить всю его глубину. Вот что такое праздновать Рождество в старинном русском городе? Я это абсолютно точно пережила очень, очень ярко и много раз, и много лет это переживаю с тех пор, как вышла замуж. У моего мужа родственники живут в Муроме. И я вам скажу, дорогие друзья, это настоящее чудо действительно для меня. Почему? Потому что когда мы жили в Сибири, что такое было пойти на рождественскую службу?
Вот я сейчас узнал, вот, что, оказывается, Кира жила,
да,
в Сибири.
Да, да, Лёшенька, вот наконец-то мы с тобой сблизимся.
А я вообще, мы с тобой еще ни разу...
Неожиданный поворот.
А муж слышит.
Он хорошо к этому относится.
Кстати, по-моему, у нас премьера, мы с Кирой ни разу еще ни одной программы не проводили.
Вот это первая программа, и это очень здорово и радостно.
Это первое чудо рождественское
сегодняшнее. Да, вот это уже чудо, уже чудо. Да, да. И здесь дорогой отец Константин, которого я тоже очень-очень тепло к нему отношусь, очень рада видеть в нашей студии. Вот еще что. Ну, смотрите, вот жила я в Сибири. И что такое пойти в Сибири на службу? Это надо укутаться в 10 тулупов. Я сейчас вообще не преувеличиваю, это правда. В 10 тулупов, в 10 носков, надеть валенки или там что-то очень теплое. И самое главное, закутать лицо, потому что известные рождественские морозы, они славятся таким ветром. Его еще называют хиус, знаете, такой, знаете,
в Сибири?
Такой, да, такой сибирский, такой пронизывающий, свистящий ветерочек.
Еще нужно взять рогатину медведя
тебя...
отгонять, да?
Ну, вот это, кстати, миф. Вот то, что там медведи, волки по улице ходят, костят. Там цивилизованный, в общем-то, регион, и все хорошо у него. Но то, что там действительно очень сильные морозы, это правда. И вот мы с мамой, с папой, я маленькая, идем, бредем в этот храм. Даже если утром, потому что на ночную не всегда же есть силы идти, утром просто вот порадоваться, похристосоваться, увидеть рождественские, значит, иконы, украшения храма, облачение священников прекрасное.
Приходишь, а батюшку медведь съел.
Господи, Лёша, нет же, нет же. И ты вот пока идешь, у тебя щеки становятся белые, моментально обмораживаются, все руки
батюшка,
обмораживаются.
Там просто батюшка, как Серафим Саровский, медведь пришёл, они вместе помолились,
да, и понимаете, все было хорошо. То есть, это невероятная радость праздновать Рождество в Сибири, но это экстремально. Как и вся жизнь в Сибири, это довольно экстремально. И тут я... Представляете, еду на Рождество в Муром. Приезжаю, морозец умеренный, минус 19, это не минус 45 и не минус 50, значит, минус 19, и мы идем. в этот Спасо-Преображенский монастырь или в Троицкий монастырь, где мощи Петра и Февронии. Все там женскими руками монахинь украшено очень уютно. Вот эта елочка, представьте, русский дух. Вот эта монастырская, вот эта вот крепостная стена белая. Ну, просто совершенно какой-то невероятный дух. Я молчу, что у самого города, ну, совершенно невероятная вот такая вот энергетика. Я не очень люблю это слово, но действительно так и есть. И вы представьте, вот, Леша, я вижу, что ты хочешь прямо что-то пошутить, но я не дам.
Нет, я хотел сказать, что мне там кафешка нравится одна рядом с этим монастырем.
Да, если вы все-таки там будете, обязательно посетите. И вот вы представляете, каждый год. Один год я была беременная, прям глубоко беременная. И мы долго-долго едем по предновогодним пробкам, приезжаем в этот Муром, у меня все болит, спина болит, ноги болят. Но вы знаете, я все равно иду на эту рождественскую службу, а потом ты утром встаешь. На стекле узоры на окнах, как вот в нашем детстве, представляете? Морозец, из труб идет дым, запах, вот этот невероятный аромат вот этой деревни русской. Совершенно вообще вот что-то просто невозможное. И ты думаешь, вот сейчас новая жизнь началась. И вот это ощущение новой жизни я переживала вот каждый раз, каждый год, когда мы ездили в Муром. И я решила, что об этом я должна обязательно рассказать сегодня, потому что для меня это реально чудо. Я не выдумывала, ах, чтобы мне рассказать, расскажу про Муром. А у меня действительно это сразу пришло в голову, что я должна обязательно поделиться с нашими радиослушателями вот этой вот невероятно вот этой теплотой и возможностью встретить такой теплый, такой душевный и высокий праздник в таком прекрасном старом русском городе. Вот так.
Причем даже вот из Москвы, где мы находимся сейчас, не так далеко, в общем,
до
Мурома, сел на машину 64. И доехал.
Да, недалеко совершенно. И там очень много всяких гостиниц. То есть всегда есть поселиться где. У Саши там бабушка, и это, кстати, еще. Это на самом деле самое главное. Это добавляет очень теплоты.
Саша, это Кирин муж, я нашим
радиослушателям поясню. Да, это мой муж, да. И вот мы ездим к Сашиной бабушке, и у нее настоящая вот эта пихта огромная. И такие шарики старинные советские, фонарики советские. Вы представляете? Вот все вот это создает такой невероятный совершенно какой-то дух. И, в общем, я потом этим очень долго-долго живу.
Я только летом был в Муроме.
Там есть свои плюсы. В Муроме был несколько раз, но вот самое такое, наверное, знаковое посещение, случайно совершенно, мы оказались там в большой компании 9 мая несколько, ну, уже много лет назад. И как там были ночью гуляния на 9 мая организованы, нам надо было от Оки добраться до квартиры, где мы остановились, и это занимало, я не знаю, весь Муром был на улице. И вот мы через толпу продирались несколько километров.
Класс.
Кира, что мы послушаем? Какую рождественскую музыку?
Ну, наверное, песня должна быть, мелодия должна обрамлять как-то мой рассказ, да? Она должна как-то
не
гармонично
знаю.
Его завершать. Поэтому давайте мы послушаем Свиридова «Зимнюю дорогу». Ну, мне кажется, это прям вот то, что нужно.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. Продолжается наш рождественский, необычный светлый вечер. Мы сегодня в этот прекрасный праздничный день делимся историями, вспоминаем самые теплые события, связанные с Рождеством, с верой, с зимой. И у нас какой-то весь вечер, весь марафон такой теплой истории о том, как Господь согревает. Он может согревать по-настоящему в холодную стужу, может согревать как-то внутренне каким-то духовным теплом. Но вот, отец Константин, теперь вас хочу спросить. Ваша очередь быть сказителем рождественским сегодня.
У меня две истории, но они будут очень короткие. Для меня они очень важны как не только для человека, но и для священника. Они все совершенно недавние. Сначала это крещение моего сына. Оно произошло 8 января. И на следующий день после Рождества собралось огромное количество людей. Обычно крещение происходит, ну, так скажем, кулуарно. То есть люди приходят в своей компании, со своими родственниками. У нас набралось человек 40, если не больше. Причем все эти были люди из разных групп. То есть кто-то родственники жены, мои родственники, друзья с первого университета, церковные какие-то мои товарищи. В общем, народу было очень много, и вот тогда я почувствовал, что мы стали церковью, хотя в этом крещении участвовал даже мой друг-протестант, который пришел на богослужение, который до этого никак не участвовал в таких службах. И вот когда мы пошли крестным ходом вокруг купели, несмотря на то, что, как вы сказали, было холодно, мы почувствовали, что Господь нас согревает, и вот этот крестный ход, это было, ну, просто что-то грандиозное. Причем люди, после того, как крещение это совершилось, они не ушли сразу из храма, как часто, да, там пофотографировались, быстро ушли, а они захотели остаться, и как бы вот, ну, хоть сколько-то еще побыть здесь, уже храм закрывается, но хочется остаться вот здесь и вот это продолжить действие. Для меня это было неким вот таким, знаете, откровением, потому что чаще всего ты крестишь, ну, происходит это так вот, покрестил, фотографировали, ушли. Второй рассказ, это тоже для меня очень знаменательное событие. В прошлом году меня неожиданно позвали в город Зеленоград послужить самому рождественскую службу, так как священники там местные заболели все. Я, так как еще совсем молодой, ни разу, естественно, не служил один. И вот я приезжаю...
На Рождество, в смысле.
На Рождество, да. И когда никого больше нет из священников, ты должен исповедовать и причащать, и народу просто огромное количество. Ну, понимаете, да? То есть Рождество – это, ну, сообразно, может быть, Пасхи, чуть меньше по масштабу. Люди даже раз в год, которые приходят, они обязательно на Рождество придут. И, конечно, они наверняка и захотят причаститься, исповедоваться. И для меня это было такого огромного масштаба события, потому что это и волнительно. Людей я вообще никого не знал абсолютно. Даже со священником я был достаточно плохо, так скажем, знаком. Но когда мы стали служить, когда мы начали вот эту литургию, я прям почувствовал, что мы единое тело, что мы вместе с ними все это делаем. Там, кстати, мой друг-протестант тоже участвовал. Это была его первая литургия, когда он пришел на ночную службу, именно чтобы посмотреть, как у нас вообще все происходит.
Как-то вы часто вот его зовете, видимо.
Два раза.
Прилепился к вам.
Да, потому что мне...
Простите, а как сложилась-то судьба дальше друга-протестанта?
Ну, сейчас вот мы с ним общаемся до сих пор, мы с ним знакомы уже много-много лет, с первого университета светского, причем мы сейчас и передачу с ним записывали, где был диалог между протестантом и православным, и мы общаемся с семьями, потому что для меня это важное измерение разговора с человеком, который верит во Христа, но верит как-то по-другому, у которого есть общие места с моей верой, но в то же время мы не совсем тождественны, ну, как, например, в православной общине, да, ты говоришь о том, что понятно всем людям. Но это, вы заметили, да, что действительно для меня это очень важно было, потому что человек приобщился как-то к этому. Он, кстати, потом сказал, что для него это тоже было вот, ну, что-то совершенно новое, у них совершенно по-другому происходит богослужение. Приехала моя супруга, приехало несколько человек из нашей общины, но это богослужение потом я пережил как нечто вот такое, одно из самых больших, наверное, в моей жизни служб, когда ты после всего происходящего, после литургии, причастия, ты понимаешь, что вот эти люди стали с тобой едиными. И после, после службы мы с прихожанами не только общались уже вот очно, потом писали люди, потом стали приезжать уже к нам на приход. То есть вот это общение, оно началось с этой литургии буквально, хотя очень я волновался в том плане, что даже проповедь. Ты когда говоришь проповедь, ты, по идее, должен знать этих людей. А когда ты обращаешься к тем, кого первый раз видишь, ты должен, ну, как-то почувствовать, а что сейчас людям вообще нужно сказать, о чем ты хочешь им рассказать, потому что для тебя это должно быть важно, и они должны разделить с тобой эти чаяния. Но для меня это был вот новый такой опыт, который мне очень запомнился. И характерно, что он был именно на Рождество.
Наверное, а что запомнилось больше всего? Ну вот вы пришли, очень много народу, все незнакомые, новый приход, новый город. Вообще все, совершенно все
вообще
иное.
Вообще все. Город-то не сказать, что новый.
Ну, вы там никогда не служили, нет, да. Нет, вот для никогда, вас он никогда. Новый, да. Да. И в итоге-то вот что больше всего осталось в вашем сердце?
Вообще мне фрагментарно запомнилось и само богослужение. И то, как я сказал проповедь, я прям почувствовал, как люди...
Причем отклик.
Отклик, да. Угу. Многие из них прям вот, ну, видно было, и потом по исповеди, я это понял, они пришли вот, как говорится, раз в год, чтобы именно вот просто приобщиться к какому-то большому событию в жизни церкви. И по следующие общения с бабушками и прихожанами, потому что бабушек очень много было, естественно, и исповедь, потому что исповедь первый раз я принял на себя, так сказать, всех вообще прихожан, удар, которые могли быть, оставшись еще после богослужения, насколько там на много часов, потому что я понимал, никто за меня это не сделает, и мне придется, причем ночную я служил, я помню, даже держу чашу, что у меня уже рука неметь стала, потому что я уже не...
Очень много людей.
Очень много людей. Не могу уже как бы стоять, я думаю, нет, надо до конца продержаться.
Некоторые священники, я знаю, уходят в алтарь, ставят
в алтарь,
на престол,
да, я только хотел сказать,
разминают,
да,
руку,
да, да,
а потом, да, снова выходят.
Ты знаешь, мне было жалко, потому что службы я старался вести динамично, но все-таки это тоже некая нагрузка на людей, когда они пытались еще днем, да, вот свои исповеди довести до конца, присутствовать на часах, то есть окунуться в это богослужение, и ночная служба, она довольно-таки может быть утомительной. Я думаю, нет, надо все-таки до конца это все вот довести. Знаешь, наверное, самое главное, что запомнилось, это вот общее причастие. Когда вот эти все наши чаяния, когда все наши прошения, вдруг они перерастают в то, что мы все вместе подходим к этой чаше, даже те, кто пришел первый раз, может быть, за год, а может, за несколько лет в этот храм. Для меня, как для священника, это было вот какое-то особое ощущение с алтарниками и с диаконом, который пришел, которых я тоже не знал до этого.
А ну-ка, диакон был.
Да, мы почувствовали тоже какое-то единство. Я прям понял, что вот я в какой-то своей атмосфере. Наверное, это непередаваемо вот вербально, потому что это нужно вот изнутри почувствовать. Но для меня, вот опять же, это превратилось в некое тело, единое тело Христа, когда мы причастили.
Меня со временем поразила история одной моей знакомой, как она рассказывала, что в храм на Рождество пришла, причем в храм, в который, в общем-то, ходила и где ее знали, и тоже было много людей, которые хотели поисповедоваться, чтобы в рождественскую ночь прочаститься, и она тоже стояла, и какая-то была у нее такая подготовлена исповедь, такая осмысленная, и вот она очень хотела какие-то вещи проговорить, и про это народу много, и, в общем-то, священники тоже отчасти торопятся, чтобы успеть, и ей тогда священник сказал, к которому она в итоге на исповедь подошла, что, слушай, сейчас праздник, вот плакать над своими грехами – это очень нужно. Но сейчас время
радости.
И здесь было не только вот желание время, тайминг соблюсти, а еще, как мне показалось, я почему-то так эту даже историю запомнил, хотя она не моя, была в этом какая-то важная, глубокая, такая настоящая рождественская интуиция, что вот за нашими привычками церковными, очень правильными, и желание их соблюсти, иногда теряется то вообще великое, чему свидетелями мы оказываемся. Христос родился, Бог стал человеком. И это такая ошеломляющая радость и чудо, и тайна, которая сметает все на своем пути. Даже наше очень праведное желание сейчас очень подробно поисповедоваться, да, да, потому что ночью нужно причаститься. И вот священник говорит, сейчас вот приходи завтра, через неделю.
Когда угодно, не сейчас.
Сейчас, да, будешь, да, исповедоваться, а сейчас надо радоваться, сейчас праздник.
Я то же самое прихожанам говорил, давайте, если можно, не сейчас, потому что сейчас время совершенно другое. Вы сейчас сказали про Рождество, в хоре пело трое девушек, и все они были беременны. Все трое. Потом, да, это тоже символично было, да. Вспоминаю слова блаженного Августина, который говорил, что нам сейчас нужно с вами тоже зачать Христа верой, и потом его родить делами. То есть какая-то вот тоже здесь интуиция того, что мы соучастники этого Рождества вот в полном самом смысле.
А чудеса бывали с вами?
Ну, если чудо понимать как что-то сверхъестественное и такое масштабное, я бы не сказал. Или, точнее, их было много, но за всем этим я чувствую, что, наверное, самое главное чудо – это вот повседневные какие-то вещи. Я сегодня вышел из дома, когда поехал на передачу, и понял, что вся моя жизнь, она вот сплошное какое-то чудо. Вспомнил также отца Александра Шмемана, конец его дневников – когда он пишет уже перед смертью, болея онкологией, он говорит...
Болезнь вознесла на такой уровень.
Да, как он говорит, что для меня вот вся жизнь, это было сплошное чудо. И когда я прочитал это, думаю, как человек мог ощущать в своей жизни благодарен быть Христу, что он даже из такой ситуации способен благодарить. Летом, пережив что-то, не что-то подобное, какой-то отголосок, когда мы поставили онкологию, я понял, что есть за что благодарить Бога каждый день, каждый час, каждую минуту, и вот, наверное, можно в этом смысле сказать, что вся жизнь сплошное чудо, и если видеть эти маленькие чудеса, то можно рассказывать об этом до бесконечности.
Тут недавно пересматривал фильм «Апостол радости» про отца Александра Шмемана. Мне почему-то в память врезался финал этого фильма, когда супруга отца Александра, Ульяна Сергеевна, по-моему, если я не путаю отчество, рассказывала в этом фильме, что когда отец Александр был уже на смертном одре, и она тоже была сама истощена психологически волнением, она рассказывает, вы понимаете, у меня вырвалось, когда вот он уже уходил, вы можете представить себе абсурдность того, что у меня вырвалось вот из уст, она спросила, сказала, воскликнула, на кого же ты нас оставляешь, кто же будет менять ойл в машине теперь? На что стоящий рядом сын отца Александра, Сергей Шмемов, сказал: «Мама, папа не знал, где ойл в машине». Так как это милая человеческая деталь. Отец Константин, что мы послушаем?
Вы знаете, это будет, наверное, не совсем рождественская мелодия, но она для меня очень важна, потому что мы с супругой любим эту мелодию, и вообще для нас это очень знаковая такая песня. Это ария Луретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скики». Она нам будет напоминать о том, что происходило с нами в те дни и в те годы, когда вот творились эти истории.
У нас сегодня в студии отец Константин Кокора, Алексей Пичугин и Кира Лаврентьева. Мы вспоминаем...
Константин Мацан ведет эти все три часа нашего светлого вечера.
Я по-прежнему в студии.
О, счастливчик!
Как пошутили однажды в спектакле «Необыкновенный концерт» в театре Образцова, у рояля тоже, что и было раньше. Поэтому мы сейчас слушаем музыку Джакомо Пуччини, а потом возвращаемся в студию.
Oh!
Светлый вечер. На радио «Вера».